Уважаемые слушатели, вас приветствует подкаст «Иммамания». И сегодняшняя наша тема – «Как найти в Германии квартиру для собственного пользования». Сегодня мы с вами немного поговорим о том, какими способами можно воспользоваться для того, чтобы найти подходящий объект на рынке недвижимости Германии. И гораздо больше времени у нас заберет обсуждение вопросов просмотра подходящего объекта и также изучение соответствующих документов. Я хочу в этом выпуске подкаста преднамеренно избежать обсуждения территориального фактора, потому что если вы хотите купить квартиру для собственного пользования, в которой вы будете жить сами, то наверняка вы знаете более-менее, в каком городе и даже, может быть, в каком районе города вы хотели бы проживать. Поэтому я думаю, что не стоит эту тему обсуждать, и мы будем исходить из того, что где покупать, вы знаете сами. Еще я рекомендую вам покупать квартиру, даже если она предназначена для вашего собственного использования, то есть проживания в ней, смотря на процесс ее поиска и приобретения с точки зрения инвестора. То есть, чтобы эта квартира окупала себя полностью. Просто посмотрите, если вы берете на нее кредит, да, какие у вас месячные выплаты банку, включая погашение. И можно ли эту квартиру сдать за такую месячную арендную плату, при которой она не только будет выходить на ноль, но будет еще даже приносить какую-то прибыль. Никакой инвестор не инвестирует, если объект может себя окупить, но ничего не приносит дополнительно. Нужно, чтобы что-то было сверху. Ну, 100 евро, если есть, если остается помесячно после выплаты кредита, кредитного взноса, то это уже замечательно. Так вот, подходите с этой точки зрения. Если квартира, которую вы нашли, удовлетворяет вашим личным желаниям, вашему вкусу, и еще с этой точки зрения цифры показывает хорошее, тогда это оптимальная покупка. Однако, если вы не имеете постоянного места проживания в Германии или по каким-то другим причинам не получаете кредит на покупку этой квартиры в размере 110% ее стоимости, то есть 100% покупной цены согласно договору купли-продажи плюс 10% как минимум на сопутствующие покупки расходы, то я вам рекомендую всегда просчитать кредит, во что бы вам обошелся по актуальным условиям кредит на эту квартиру в размере 110%. И если ваши арендные платежи, которые вы могли бы актуально за эту квартиру получить, реально могли бы получить по сегодняшним ценам, покрывают вот такой кредит, и при этом еще что-то остается сверху, то это вообще просто идеальный вариант, и с точки зрения цифр уже ни о чем больше задумываться не нужно. Еще один очень важный момент, на который обязательно нужно обращать внимание при поиске квартиры для собственного использования. Она должна быть не сдана. В Германии арендаторы очень хорошо защищены законом, и это не обязательно, что расторжение договора с арендатором, который там жил ради того, чтобы вселиться самому, может стать проблемой. Но такое случиться может. Проблемой, которая в зависимости от того, как все будет протекать, может забрать много времени, нервов и определенные расходы. Поэтому я рекомендую вам не полагаться на то, что вам кто-то обещает, что вы сможете туда вселиться без проблем, расторгнув с ним договор, или если вам кто-то обещает, что он расторгнул договор, просто вот доживает как раз свой срок расторжения и потом съезжает. В любом случае, если к моменту подписания нотариального договора арендатор в квартире еще живет, не оформляйте покупку. Само собой, в этом подкасте еще будет отдельный выпуск, посвященный арендаторам, договорам аренды и так далее и тому подобное. Там будет затрагиваться также и тема расторжения договора. И более подробно про эту проблематику в том числе мы еще поговорим. Итак, давайте теперь плавно перейдем к вопросу, какими путями искать сегодня недвижимость в Германии для покупки. Для поиска квартиры, как и для поиска любого другого объекта недвижимости в Германии, в первую очередь стоит обратиться к интернету. Я в шоу-ноутс, то есть в описании к этому выпуску подкаста, дам несколько ссылок на такие порталы, как и Mobilian Scout, и Mavelt, и Monet. Это три самых популярных. Также я рекомендую воспользоваться eBay Kleinanzeigen, то есть мелкие объявления, маленькие объявления на eBay. И как минимум на и Moscout, и Mavelt, и Monet вы сможете, зарегистрировавшись, заполнить поисковый профиль, и в соответствии с выбранной вами там частотой вам будут по имейлу приходить все новые предложения, которые поступают на этот сайт, соответствующие вашим критериям, которые вы тоже зададите в профиль. Естественно, там будет, несмотря на то, что критерии вроде бы подходят, много чего такого, что вам не подходит, но придется проделывать небольшую работу, как бы отсеивая то, что лишнее. Без этого никак. И есть еще неплохое такое средство, как поглядывать в газету. Газету того региона или того города, где вы собираетесь приобрести недвижимость. Притом, стоило бы узнать, какая газета и даже какой ее выпуск, в какой день недели, располагает самым большим блоком объявления о недвижимости, и каким-то образом получать эту газету или пытаться добраться до этого содержимого в интернете. Дело в том, что особенно люди пожилого поколения все еще, когда хотят продать свой объект недвижимости напрямую без маклера, пользуются прессой для того, чтобы дать объявление. Если кто-то из вас скажет, что это все скучно, неинтересно, потому что так ищут все другие, мы хотим какие-то лайфхаки, какие-то секреты, как найти, то я могу ответить только следующее. Да, есть другие способы, но эти другие способы, они нарабатываются. Это все основывается на личных контактах, в том числе, например, с маклерами, и на доверии. Особенно если вы покупаете что-то не первый раз, тогда такие способы работают лучше. Тогда люди, которые вам что-то уже продали, например, те же самые маклера и не только, они понимают, что вы реальный покупатель, что вы из себя представляете, и уже сложилось какое-то доверие. Поэтому можно перечислить новые какие-то способы, которыми пользуются профессионалы. Но поверьте мне, что без доверия, без каких-то наработанных человеческих отношений с людьми, это не сработает. Скорее всего, вам удастся найти подходящий вам объект только лишь при помощи какого-то маклера. К маклерам существуют разные отношения, и многие воспринимают их как паразитов, которые берут деньги ни за что и, может быть, даже пытаются найти что-то через них, а потом купить, обойдя их. В любом случае, это все, на мой взгляд, абсолютно неправильные стратегии, потому что с маклерами гораздо выгоднее выстраивать совместную работу. Это как раз то, о чем я говорил немножко раньше, что если с ними правильно выстраивать отношения, то потом будете получать, может быть, даже объекты от них, которые к ним только поступили и еще не вынесены именно всеобщую продажу и так далее. Поэтому моя очень важная рекомендация для вас – не торгуйтесь никогда с маклером насчет его провизиона, то есть его комиссионных, которые он собирается получить при продаже. Это первое. И второе, во всем остальном руководствуйтесь тем, что вам лучше иметь его в качестве друга, чем в качестве врага. То есть общайтесь с ним так, чтобы ему хотелось с вами работать, хотелось вам предлагать объекты, и таким образом чтобы возникла ситуация win-win, когда каждый в выигрыше от совместной работы. Как я уже говорил в прошлом выпуске, перед нами есть очень-очень много тем. И одной из таких тем в будущих выпусках будет также и рекомендации по работе с маклерами. Я многое повторю из того, что я сказал сейчас, и мы глубже копнем в этой теме для того, чтобы просто понимать, что Маклера, конечно, бывают хоть и разные, бывают такие, которые вызывают сами по себе отрицательные эмоции, и которым не хочется вообще платить за их работу, но что делать, казалось бы, да, они предложили хороший объект, надо же его как-то купить. Тем не менее, здесь нужно быть более прагматичным и выстраивать все-таки отношения так, чтобы все было в результате в свою пользу, чтобы всем было хорошо, точнее. И, соответственно, будет хорошо и вам, как покупателю или инвестору. И об этом мы с вами еще поговорим как минимум один раз в том выпуске подкаста, где я буду давать рекомендации по работе с маклерами.
Итак, когда вы нашли квартиру, которую вы хотите посмотреть, которая потенциально вам подходит для покупки, рекомендую вам приехать на оговоренную встречу минимум на четверть часа раньше, для того, чтобы у вас была возможность пройтись по хотя бы непосредственно прилегающим улицам и не только увидеть то, что вы можете, стоя возле дома, увидеть, посмотрев по сторонам. Кроме того, если вы будете пунктуально на месте, то это создаст очень хорошее впечатление. Немцы по-прежнему уважают пунктуальность и обращают на это внимание. Теперь по документам. Очень важно, обратите внимание сейчас на то, что я буду называть какие-то термины, какие-то документы перечислять, и не буду подробно разъяснять их значение, что это такое и с чем его едят. Иначе просто эта серия, этот выпуск подкаста не закончится никогда. Будет еще очень много разных тем, разных выпусков, в которых буду разъяснять в том числе и то, что вы сейчас услышите и что не будет здесь разъяснено подробно. Я обязательно посмотрел бы в Грундбух, то есть поземельную книгу. Абсолютно не страшно, если собственником квартиры, соответственно, продавцом является какое-то юридическое лицо, а не физическое. Это не имеет значения. Что бы могло вызвать мои вопросы? Ну, например, если бы я увидел, неважно на какой стадии, в тот момент, когда я получил Грундбух, неважно, было ли это с самого начала, до того, как я вообще еще объект посмотрел или уже после. В любом случае, если я не нахожу по документам или в информации от маклера других объяснений, я бы задавал вопросы по поводу того, что в Грундбух, например, занесен Erbbaurecht. Erbbaurecht – это довольно редкая штука, но она бывает. И она означает в двух словах, что сообщество квартирных собственников, в котором вы приобретаете квартиру, не является собственником участка, а только того, что на нем стоит. Следующее. В третьем разделе Грундбуха вызвали бы мои вопросы кредит или кредиты, которые относительно свежие, которые, может быть, ну, скажем так, меньше 10 лет, и при этом их сумма существенно превышает ту цену, которую я должен выплатить за квартиру. Тогда я бы все-таки хотел бы предварительно еще убедиться в том, что все-таки как минимум разница между тем, что я плачу за квартиру и что стоит там, уже была полностью выплачена. Чтобы не получилось так, здесь я немножко остановлюсь подробнее, чтобы не получилось так, что на квартире, например, висит ипотека в 150 тысяч, которая была взята 5 лет назад, за квартиру просят 100 тысяч, и в результате вдруг продавец не настолько платежеспособен, чтобы после того, как банку пойдут мои 100 тысяч, а разница, может быть, осталась еще 40, потому что за 5 лет были отплачены, погашены только 10, что в результате этот продавец не сможет погасить эти 40. И тогда просто будет потрачено время, нервы, и сделка не состоится. Нотариус все это само собой проверит. О нотариусах у нас будет отдельный выпуск, и может быть, даже один из ближайших, это очень важная тема. И здесь не нужно переживать, просто если есть какие-то проблемы, нотариус их устанавливает, сделка не состоится, и вы таким образом, как и продавец, так и покупатель в равной степени нотариусом защищены. Но зачем нужна вся эта трата времени, головная боль и все вот эти вот проблемы и все возможные уже какие-то расходы? Поэтому гораздо легче изначально, в самом начале, до того, как нотариус получает задание составить договор купли-продажи, узнать или прояснить для себя, есть ли какие-то проблемы, и если есть, то насколько они уже решены.
Следующий документ, который нужно обязательно внимательно изучить, это декларация о распределении, или по-немецки «Teilungserklärung». Это основополагающий документ, который создается при основании каждого или любого сообщества квартирных собственников. А СКС, сообщество квартирных собственников, я упоминал уже немного более подробно в предыдущем выпуске. В том, о котором речь идет о разнице между многоквартирными домами и квартирами. Немного отвлекусь и скажу, что все эти документы, в принципе, есть у управляющей компании или должны быть. Как минимум, либо у управляющей компании, либо у продавца. Управляющая компания часто не имеет таких вещей, как грундрисы. Что такое грундрис? Это чертеж, это план квартиры, вид сверху. И это часто у управляющих компаний не имеется, но это должен иметь продавец. И всегда, даже если вам лично это не нужно, зачем вам чертеж, вы все сами видели, всегда такой чертеж требует банк в числе других документов, если вы подали заявление на кредит, то есть хотите получить финансирование на эту квартиру. Каждое сообщество квартирных собственников должно иметь какую-то управляющую компанию. Это может быть маленькая управляющая компания, состоящая буквально из одного человека, который при этом хорошо работает, профессионально исполняет все свои обязанности. Это может быть управляющая компания очень большая, в общем, она может быть любых размеров, но в любом случае она должна быть в каком-то виде, потому что Wohnungseigentümer Gemeinschaft, то есть сообщество квартирных собственников без управляющей компании, это уже, знаете, как красный сигнал на светофоре, который говорит о том, что как минимум нужно очень хорошо разобраться в этой ситуации. Если вы нашли что-то недорогое, может быть, это как раз шанс приобрести, может быть, то, что на данный момент нет управляющей компании, это даже ничего страшного, но, скорее всего и чаще всего, это первый индикатор каких-то серьезных проблем, поэтому к этому нужно отнестись очень внимательно. Что касается управляющей компании, в числе тех документов, которые вы должны получить, с которыми вы хотите и вам следовало бы ознакомиться перед покупкой квартиры, является контракт с этой управляющей компанией. Нужно его изучить, понять, что там оговорено, чтобы не было потом сюрпризов. Знаете, какой есть один распространенный сюрприз? В договоре с управляющей компанией между сообществом собственников и управляющей компанией внесено положение, что управляющая компания может требовать за каждую смену собственника по каждой квартире определенную сумму, какие-то там 200-300, иногда даже больше евро. И эти деньги оплачивает покупатель. Покупатель обычно об этом ничего не узнает до того момента, пока он не становится собственником, и вдруг к нему приходит счет от управляющей компании. Но тогда это выяснять поздно, потому что вы, покупая квартиру, автоматически вступаете во все действующие контракты и договоренности, которые были заключены до вас. То есть вы просто входите на место предыдущего собственника. Также из контракта с управляющей компанией вы узнаете много других интересных вещей. Например, как долго он еще длится, какие есть сроки расторжения, сколько в месяц стоит оплата их услуг, сколько стоят дополнительные какие-то нерегулярные услуги с их стороны. Кроме этого, пускай вам обязательно сообщат, имеются ли какие-то не внесенные в поземельную книгу договоренности между сообществом квартирных собственников и кем-либо другим еще. Если такие имеются, пускай вас поставят об этом в известность. Что это может быть? Например, с соседом есть какая-то договоренность, что сосед может пользоваться каким-то там проездом или проходом. Или наоборот, сообщество, в котором вы покупаете квартиру, может чем-то пользоваться, что принадлежит другому.
вы должны об этом знать, пускай для вас будет как можно меньше, а желательно вообще ноль всяких сюрпризов после покупки.
Я вам рекомендую все перечисленные до этого и сейчас еще после этого документы требовать за один раз одним списком. И при этом указать, что если какие-то из этих документов претерпевали какие-то изменения или были внесены какие-то дополнения, чтобы обязательно все эти изменения и дополнения тоже были вам сообщены.
Следующий важный документ, который я рекомендую вам обязательно получить и изучить перед оформлением покупки, это Gemeinschaftsordnung. Я все эти названия документов напишу в show notes, то есть в примечаниях к этому выпуску подкаста. Gemeinschaftsordnung вкратце, ну, наверное, можно перевести как правила соотношений, внутренних отношений между собственниками внутри сообщества квартирных собственников. И там тоже есть определенное положение, знание которых, ну, как минимум, будет очень полезно впоследствии.
Также затребуйте для ознакомления все имеющиеся полисы страхования. Это не так важно для изучения, для, не знаю, для того, чтобы начать понимать там цифры, насколько застраховано, сколько это стоит. Это все в результате, скорее всего, будет сделано правильно или, по крайней мере, в нормальных рамках. Вопрос в другом. Вопрос в том, чтобы все страхование, которое должно быть по закону, чтобы оно было. И в любом случае, кстати, банк, если вы собираетесь финансировать этот объект, покупку этой квартиры, будет среди прочих документов требовать также и свидетельство о страховании.
Если вы собираетесь финансировать покупку через банк, то банк у вас в любом случае потребует еще и Wohnflächenberechnung. Это расчет жилой площади. Не всего дома, конечно же, а вашей квартиры. То есть это такая таблица, в которой указано, что вот столько-то помещений, каждое помещение имеет столько-то квадратных метров. В принципе, такой расчет вы можете сделать сами в Excel или чуть ли не вручную, но тем не менее он должен быть. И источники, данные у вас должны быть абсолютно как бы верные. А лучше всего, если вы такую таблицу получите либо от продавца, либо от управляющей компании. Следующий очень важный документ. И многие из вас, кто разбирается немножко в теме, наверняка уже задались вопросом, почему я все еще его не назвал. Это Wirtschaftsplan, экономический план. Это документ, который вы, скорее всего, получите от маклера сразу вместе с экспозе, то есть вместе с первой информацией, с презентацией объекта недвижимости, еще даже до того, как вы договоритесь о просмотре. Из этого документа вы можете узнать очень много интересной информации. В первую очередь, ту сумму вашего месячного взноса, которую вы, как собственник квартиры, будете платить на счет сообщества квартирных собственников, к которому имеет доступ управляющая компания. И одна из ее обязанностей заключается в том, чтобы эти деньги потом перераспределять, то есть оплачивать всех, кого нужно оплачивать, кто поставляет все коммунальные услуги, и также себя саму. Так, в общем, из Wirtschaftsplana вы, как я уже сказал, увидите не только величину вашего месячного взноса, который в Германии называется Hausgeld. Вообще-то по закону он называется Wohngeld. Но это название не прижилось, потому что Wohngeldом называется еще кое-что другое в Германии, что сейчас к этой теме не имеет значения, не имеет отношения. Поэтому, чтобы не перепутать, прижилось название Hausgeld. Вот ваш месячный Hausgeld, вы увидите его величину, вы поймете, какая из него часть перекладываемая на арендатора, если вы будете сдавать квартиру, а какая нет. По закону вы имеете право не все перекладывать на арендатора. И много другой интересной информации. Кроме этого, обязательно получите протоколы последних трех собраний собственников, то есть собраний за последние три года, протоколы за последние три года, потому что эти собрания собственников, они, как я уже упоминал в предыдущем выпуске,
должны проходить минимум раз в год. И стандартные проходят по разу в год, если нет ничего чрезвычайного. И в этих протоколах вы, изучив их, увидите, были ли приняты какие-то решения, которые в ближайшее время могут привести вас к неожиданным расходам. То есть 3 года назад или 4 года назад, нет, стоп, год назад, 2 года назад, 3 года назад, скажем так, в начале, могло быть принято решение, что в 2020 или 2021 году начнется пристройка балконов, которая стоит предварительно 150 тысяч евро на весь дом. И вот эти расходы должны быть распределены между всеми собственниками квартир. Но это так, я говорю, в качестве примера. И вот вдруг вы покупаете квартиру и видите это в протоколах. И вы уже поэтому знаете, что либо эти расходы вам уже учли в цене и поэтому уступили хорошо, либо у вас еще есть инструмент, чтобы поторговаться. И кроме этого, потребуйте Beschlusssammlung, то есть как бы реестр всех решений, вот так вот, наверное, правильно перевести. Там вообще история всех решений за многие годы, и вы можете посмотреть, какие вопросы обсуждались на собраниях, благодаря тому, какие были приняты решения. Сделайте соответствующие выводы, и это создаст очень хорошее впечатление вообще о том, о предыстории этого сообщества, что там происходило, какие важные там были моменты. И в любом случае во вред вам это не пойдет. Скорее всего, не принималось никаких решений ранее, чем 3 года назад, которые теперь могут неожиданно для вас привести к высоким расходам. Обычно такие решения, они не принимаются настолько долгосрочно. То есть вы не можете сегодня на собрании заключить, что через 4 года вы уже железно начинаете пристраивать те же балконы, да, если мы останемся при этом же примере. И на это будете собирать деньги, или придется выделить деньги одноразово потом, к моменту начала этого строительства. Так не бывает. Обычно такие серьезные решения принимаются на собрании непосредственно того же года или предыдущего. Поэтому, если вы получили список, вернее, протоколы за последние 3 года, то вы можете отлично уже понимать, что если там ничего такого не стоит, то ничего и не грозит. По крайней мере, ничего, что можно было предвидеть. Я же выработал у себя такую привычку, когда я покупаю какую-то квартиру, я обязательно пишу имейл управляющей компании, параллельно ставив копию маклера с просьбой сообщить мне, планируется ли даже принятие каких-то решений, которые приведут к дополнительным расходам. Есть еще один очень интересный и не менее важный момент, который я предлагаю заодно еще сделать и заключительным в этом выпуске подкаста. Речь идет об Instandhaltungsrücklage, что означает фонд поддержания технического состояния объекта. Почему это важно? Ну, во-первых, в Wirtschaftsplane, то есть в экономическом плане, который вы получаете в качестве одного из документов для проверки перед покупкой, вы можете наблюдать эту позицию, которая показывает вам, сколько именно денег, какую именно сумму, какую именно часть вашего месячного Hausgeld вы платите в этот фонд. Это фонд накопления, то есть там обычно накапливается сумма для какого-то конкретного мероприятия. Обычно все крупные мероприятия, ремонтные работы, они известны заранее. Не бывает такого, чтобы резко сегодня понадобилось срочно заменить крышу. Если речь идет о форс-мажорных обстоятельствах, ураган, упало дерево, повредило, то это перенимает страховка. Если же речь идет о том, что крыша прохудилась и скоро она начнет протекать, и это будет только еще хуже для всего здания, то об этом, ну, обычно, конечно, известно заранее. И за пару лет до этого, если денег в этом фонде не хватает, может быть повышен хаусгельд для каждого. Может на 10, может на 20 евро для того, чтобы быстрее накопить нужную сумму. И к тому моменту, когда это нужно будет сделать, без проблем сделать и рассчитаться за это. Поэтому, друзья, всегда обращайте внимание также и на это. И это еще нужно для понимания, что далеко не всегда случаются такие ситуации, когда что-то происходит неожиданно. Это что-то стоит больших денег, которое не принимает страховка, и поэтому нужно одномоментно, не имея времени на накопление, переложить их на всех собственников. Или в перерасчете сообщества квартирных собственников, которое обычно автоматом прилагается к Wirtschaftsplanu, либо отдельным документом, иногда это просто Nachweis über die Instandhaltungsrücklage, то есть свидетельство о состоянии фонда накопления на ремонты. Из этих документов обычно вы можете узнать общую сумму, которая накопилась на данный момент в этом фонде, например, 100 тысяч, и сколько было внесено этой квартиры, которую вы покупаете, то есть предыдущим собственником. Например, его доля была 10 тысяч. Обратите внимание на то, что эта сумма прикреплена к квартире, а не к соответствующему собственнику. То есть, когда вы покупаете чью-то квартиру, эта сумма никогда не возвращается вашему продавцу, и она остается в этом же фонде и переходит на вас. Таким образом, чем общая сумма в фонде накопления выше, соответственно, тем выше ваша доля и тем лучше, потому что это означает, что, в принципе, это означает одно из двух, что то, что может быть запланировано быть сделанным, оно будет сделано, наверное, из фонда, то есть не придется доплачивать, либо... Как это тоже бывает, когда все хорошо, все сделано и не предвидится в ближайшие годы ничего, хаусгельд может даже уменьшиться, потому что та часть, которая является внесением в этот фонд, она уменьшится или вообще на год как минимум приостановится, потому что нет смысла накапливать больше, если в доме, допустим, там, ну, например, 10 квартир, фонд... накопил уже 100 тысяч, и пока что даже непонятно, что можно делать, потому что все вроде есть. Обычно это даже приостанавливают или, по крайней мере, уменьшают накопление до самого минимума. И, естественно, все текущие работы, которые могут проходить, например, сломалась входная дверь в дом, да, или что-нибудь такое. Внимание, примечание, этот фонд, естественно, только для общего, для общей собственности. То есть не для того... что находится в пределах квартиры. Если у вас дома какая-то дверь в комнату какую-то сломалась, вы ее ремонтируете с ваших денег. Я думаю, что это понятно. То есть этот фонд, он касается только общей собственности. Так вот, если нужно отремонтировать, например, входную дверь в дом, которая относится к общей собственности, к совместной собственности, наверное, так точнее будет перевести, то это, если это стоит 500 евро, 1000, 1500, неважно, без проблем ремонтируется за счет средств в этом фонде. Таким образом, я думаю, что в принципе мы сегодня уже очень многое с вами обсудили, и этот выпуск можно заканчивать. Я отлично понимаю, что, может быть, этот выпуск подкаста создал у вас больше вопросов, чем дал вам ответов. Но дело в том, что, как я уже и говорил, по каждому разделу, по каждому документу, по каждому способу действий, по каждой стратегии, которые здесь перечислялись, можно делать отдельные выпуски. Со временем так и будет. Поэтому оставайтесь с нами, слушайте подкасты «Мамания», подпишитесь для того, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков. Рекомендуйте его всем тем, кого эта информация может заинтересовать. Пишите ваши комментарии и надеюсь на ваши хорошие отзывы. Большое вам спасибо и до следующего раза. С вами был Геннадий Самутин. Внимание! Бонус для особо добросовестных и внимательных. Для тех, кто дослушивает даже такие выпуски, которые длятся почти 40 минут, от начала и до самого конца. Я вам сейчас скажу, почему этот подкаст называется «Имамания». Со словом «мания» это ничего общего не имеет. «Имамания» – это комбинация двух слов. Первая часть «имо» происходит от слова «immobilien», что по-немецки означает «недвижимость». Вторая часть «мания» – это вторая часть слова «Германия». Недвижимость в Германии – «имамания». Спасибо за то, что вы с нами.